Вульгарность.
На мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле...
Насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать?
Слава Богу.
Слава Богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть. Слава Богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
Как давно мы не встречались. Реклама.
Близкие новости.
Близкие новости. То, что происходит рядом с домом, с моими близкими.
Что касается лично меня.
Про детей, конечно. Куда пойти в выходные.
О пробках. Что где построят. Магазины.
Меня новости всего города интересуют. И мой район.
Мой район.
Мой район?
Мой район.
Мой район. Полезная газета о жизни в мегаполисе. Для жителей слишком большого города. Бесплатно. По пятницам. На оранжевых стойках в супермаркетах.
Дорогие друзья, с 11 декабря по 15 февраля приглашаем вас в музей-заповедник Царицына на выставку народного художника России Сергея Андреяки.
В разгар зимы вы попадете в солнечный мир акварели, окажетесь среди цветов, пейзажей и натюрмортов, совершите увлекательное путешествие по России.
Подробности на сайте andriaka.ru.
В пятницу гость итоговой программы «Кредит доверия» – экономический обозреватель Михаил Бергер. «Кредит доверия» в пятницу после 22 часов.
Вам интересно мнение нашего гостя? Задайте ему вопрос на сайте «Эхо» – echo.msk.ru.
Добрый вечер. 21 час и 8 минут в Москве. Это программа «Суть событий». Я Сергей Пархоменко. Здравствуйте. Недолго совсем до Нового года нам с вами осталось. Со страшной скоростью все-таки это происходит. Только что вроде прятали под кровать то, что осталось от елки. Теперь опять доставая из-под кровати. Ну, просто ужас, с какой скоростью это все крутится. Ну, ничего, вот поговорим еще пару пятниц про события, которые происходят с нами в финале этого чрезвычайно интересного 2008 года. Поговорим при помощи СМС. СМС – замечательная вещь. Вот приходишь вот так вот, садишься на свое место. А тут написано: «Евгений Бунтман совершенно замечательный и весь в своего родителя». Написано через весь экран. Что вдруг? Нет, я согласен, что Евгений Бунтман совершенно замечательный. И хорошо, что у наших слушателей есть возможность при помощи номера 7-985-970-45-45, 7-985-970-45-45, вот есть возможность сообщить немедленно о своих впечатлениях от того, о тех впечатлениях, которые производит на них прослушивание наших программ. Ну и телефон еще 363-3659, 363-3659. В скором времени он у нас заработает. Ну и интернет, с помощью которого с нами тоже можно связываться. И, кстати, в последнее время все лучше и лучше, все дальше и дальше, все удобнее и удобнее можно... Можно слушать наши программы при помощи интернета www.echo.msk.ru. Всем очень рекомендую, особенно тем, кто находится за пределами России, до кого передатчик наш обычный не добивает, и кто даже не в тех городах, где ретранслируются программы «Эхо Москвы». А вот интернет существует везде, и качество звука очень хорошее. Да и вопрос можно задать примерно за сутки до начала программы. Как обычно, напоминаю, можно прийти сюда на сайт, задать вопрос ведущему. И я перед программой стану это читать и стану думать над тем, что вам интересно и вокруг чего бы мне построить программу. Ну, фамилия Белых встречается часто в вопросах, которые я получил на этой неделе. Павел вот по СМС мне пишет: «С днем памяти Конституции!» С днем, Павел, с днем, да, и вас. Хорошее как-то название. Вообще, в наше время появляются в последние недели и месяцы появляются всякие чудесные политические неологизмы. Например, мне встретилось в одном из вопросов, который был мне задан вот так с помощью интернета, чудесное слово «сопрезидент». по поводу господина Медведева, который вот сегодня чудесным образом пытался защитить от своей охраны одного молодого человека. Вы знаете Романа Доброхотова, который там что-то такое выкрикивал, не слишком уважительно ему из зала. Эта сцена, конечно, была вполне уморительная. Да, а вот теперь, значит, День памяти Конституции, ну и всякое такое прочее. Как-то все больше и больше появляется разных чудесных, чудесных новых слов. Да, про белых. Белыха. Как это? Я не помню. Нет, белых. Я думаю, что он не должен как-то особенно склоняться. Целую неделю мы с вами обсуждаем это событие, и я все слышу, как самые разные ведущие в самых разных обстоятельствах, самым разным собеседникам здесь, на Эхе. Да и не только они, надо сказать, и не только здесь, на Эхе, задают вопрос, что это было. Это вот предложение, которое получил один из лидеров российских прогрессивных политиков, так скажем, российских либералов, Никита Белых, человек молодой, энергичный, с убеждениями отчетливо оппозиционного плана, вдруг получил предложение сделаться губернатором одной из самых тоскливых и унылых российских областей, и, по всей видимости, с этим согласился, и, по всей видимости, будет губернатором. Что это такое было? Было ли это намерение его выдернуть, так сказать, из оппозиционного движения? Было ли это желание воспользоваться случаем и осторожненько впустить власть хорошего, разумного, порядочного, энергичного и так далее человека? Кто над кем тут пошутил, кто с кем устроил эту провокацию? Или, может быть, это просто желание как-нибудь обидеть, повязать, так сказать, знаете, как пристает на вокзале нахальный нищий, говорит: «Дай рубль, а то я тебя сейчас поцелую». И как-то он такой грязный, такой отвратительный, весь какими-то струпьями покрытый, уже готов ему дать что угодно, лишь бы он близко к тебе не приближался. Может быть, это вот Никиту так поцеловали? Кто знает. А другие говорят: а что, собственно, ну, подумаешь, ну, один человек, ну, вот один небольшой политик. Чего вы цепляетесь ко всяким мелочам? Мне вообще часто приходится слышать этот упрек, ко мне адресованный, что я вот прицепляюсь к какой-то ерунде и начинаю из нее делать разные далеко идущие выводы. Вот, например, на прошлой неделе потратил уйму времени на то, чтобы объяснить, что исполняющий обязанности премьер-министра Российской Федерации, в сущности президент России Владимир Путин, плохо понимает в рынке недвижимости и говорит какие-то довольно нелепые вещи, если их проверить реальными цифрами, объясняет там что-то такое про материнский капитал, а выясняется, что на этот капитал можно купить 2 метра жилой площади, ну и так далее, и так далее. И так далее. Чего прицепился, спрашивают у меня. Ну и что? Ну ошибся в цифре, ну ничего особенного. Нет, знаете, я думаю, что в политике бывают такие небольшие детали, бывают такие конкретные случаи, которые помогают помочь. Вот Татьяна пишет, что Белых должен склоняться. Будем склонять, что уж там. Вот, да, так вот, значит, в политике бывают такие незначительные вроде случаи, такие точечные, которые помогают понять суть происходящего. Не побоюсь этого слова «суть». Вы знаете, что оно играет какую-то очень специальную роль в этой моей программе. Понимаете, в чем дело? Ни в чем нельзя было бы упрекнуть уважаемого Никиту. Ни в чем нельзя было, ничто нельзя было бы ему, так сказать, никакой лыка поставить ему в строку. А можно было бы только еще раз сказать, что вот энергичный человек, приехавший в Москву в трудный для партии СПС период, взявший на себя тяжелую такую разгребательную работу, он произвел сразу довольно хорошее впечатление. И в каких-то серьезных глобальных ситуациях, и в ситуациях вполне конкретных. Я вот, например, помню, знаете, у каждого свое воспоминание. А я вот, например, помню, как года 2, кажется, уже теперь назад, меня арестовали просто на тротуаре на Тверской улице. Потому что я шел неподалеку от марша несогласных. Взяли, выдернули из толпы. Я-то думаю, что просто была какая-то
было какое-то указание, может быть, фотографию мою дали этим ментам, может быть, просто как-то кто-то пальцем показал из тех, кто их там ориентирует, кого хватать, кого не хватать. В общем, схватили, затолкали меня в автобус абсолютно бессмысленно и как-то злобно и бессовестно. Отказались даже сказать, кто они. Ну, по существу как-то, ну, просто похитили меня на Московской улице. Да, затолкали в автобус, потом 2 часа возили бессмысленно по городу, потом привезли в отделение милиции, там держали в заперти, чего-то какими-то дурацкими расспросами. Пытались меня напугать самим фактом расспроса. Вот, ну, потом, в конце концов, выпустили. Ну, вот вокруг всей этой истории с глупейшими, какими-то жалкими и какими-то очень такими стыдными арестами и прочими какими-то мелкими репрессиями, которые пытались устроить правоохранительные органы по поводу этого марша несогласных, вокруг этого носился Никита Белых. Он туда приехал, как-то играл желваками, накричал на этих милиционеров и как-то, ну, в общем, как-то помог нам оттуда, из этого дурацкого узилища выбраться. И вообще показал себя человеком таким вполне решительным, уверенным в себе, каким-то разумным, спокойным. Произвел в очередной раз хорошее впечатление. Я ему за это благодарен. Он мне тогда в очередной раз понравился. Так вот, мне трудно было бы его упрекнуть, если бы не одно обстоятельство. Если бы Никита Белых, лично он сам, не был бы последовательным до сих пор, активным, и таким вот энергичным борцом с самим институтом назначения губернаторов. Мне кажется, что политическая профессия, она накладывает на человека некоторые ограничения и выдвигает ему некоторые требования. Она требует от него помнить, что раньше сказал. Она требует от него, несмотря на все необходимости, быть гибким, быть мобильным, реагировать на окружающую ситуацию, использовать меняющуюся обстановку и всякое такое прочее. Все равно, как-то человек должен отдавать себе отчет, что все, что он говорит, все, что он делает, все, за что или против чего он выступает, все это остается с ним. И ему нужно как-то этот багаж тащить с собой дальше и уметь это объяснить, уметь освоить, что ли, свое собственное политическое наследие, я бы так сказал. А то получается вот что. Вот Мария пишет мне в интернете. Мария, начинающий преподаватель Ростов-на-Дону. «Уважаемый Сергей Борисович, как вы относитесь к поступку Никиты Белых?» спрашивает она. «Когда я об этом узнала, мне сначала было очень обидно. Ведь год назад на домских выборах я впервые голосовала осмысленно и голосовала именно за СПС под его руководством, как за единственную по-настоящему оппозиционную партию. И что ж теперь получается? Если власть не так страшна и преступна, что можно идти в нее работать, тогда зачем же было говорить, что она страшна и преступна? Или если она действительно такова, и при этом господин Белых все же желает стать ее частью, то вообще теряешь веру в человечество. Но потом я подумала, что ведь действительно правление Никиты Юрьевича может пойти на пользу несчастным жителям Кировской области, и в конце концов человек слаб. Кто там без греха и т.п.? В общем, сейчас я далека от того, чтобы осуждать господина Белых. Но принятие им губернаторства, особенно в тот момент, когда, казалось бы, впервые за несколько лет появились объективные условия, делающие мечты о политических переменах не такими безнадежными, оставляет тяжелое впечатление. Оно означает, что надежды нет, а может быть, никогда и не было, что единственный путь для честного и думающего человека в нашей стране – иммиграция, внешняя или внутренняя. Вот что пишет мне начинающий преподаватель из Ростова-на-Дону по имени Мария. Пишет в интернете. Хотите, пойдите сами на сайт и там проверьте. Этот вопрос там висит. Хорошо, она пишет, между прочим, хорошо излагает. Слова складывает очень хорошо. Вот, Никита Юрьевич, понимаете, вот такая вот реакция в людях. И это не только потому, что вот вы на что-то такое согласились, а потому, что вы не разобрались с самим своим собственным прошлым. Есть тут какая-то проблема. Я хочу, между прочим, напомнить тем, кто помнит плохо, что Никита Белых не просто был одним из множества людей, которые там чем-то таким были недовольны. Он, например, был одним из инициаторов и, может быть, самой яркой фигурой в истории с иском в Конституционный суд по этому самому поводу. Дело было 3 года тому назад, в декабре 2005 года. Я отлично это помню. Помню скандал, который вокруг этого иска происходил. Говорили, что это одно из важнейших дел последних многих лет, которые приходится рассматривать Конституционному суду. Даже была целая огромная интрига по поводу тогда пугания Конституционного суда отъездом в Санкт-Петербург. Говорили, что вот, поскольку Конституционному суду предстоит принять решение по такому важному делу, вот их пугают, что если они сейчас что-нибудь неправильно решат, их в Санкт-Петербург отправят. А если они решат все-таки правильно, то, может быть, оставят в Москве. Ну и вот они, значит, в результате, забегая вперед, скажу, решили правильно, их оставили в Москве, все хорошо, но, правда, прошло какое-то время, благополучно все равно посадили на поезд и отправили туда же. Но была вот такая вот история. Был иск, был некий гражданин, житель Тюменской области, по-моему, который подал иск в Конституционный суд о том, что вот его права как избирателя нарушены, потому что вот губернатор Тюменской области, между прочим, господин Собянин, собственной персоной, впоследствии глава администрации президента Путина на позднем этапе его президентского первого, нет, точнее, второго срока, а ныне, как мы по-прежнему знаем, важный государственный деятель. Вот он, значит, был не избран, а вот так назначен губернатором, и житель Тюменской области на эту тему сильно возбудился и обратился в Конституционный суд. И большая группа лидеров СПС во главе с господином Белых, Хом Белых. В общем, Белых там тоже был, короче говоря. Тоже подали в суд. Тот же самый конституционный, на тему того, что, дескать, неконституционным является положение о том, что местное законодательное собрание, если оно дважды голосует против предложенной сверху кандидатуры губернатора, должно быть распущено. Что, дескать, никто не вправе распускать и так далее. Суд принял тогда вполне ожидаемое решение. Он отказал в удовлетворении этого иска. Но сделал это, так сказать, в довольно мягкой форме. И вот Никита Белых, например, говорил, что, значит, на самом деле это все не совсем проиграно, что на самом деле все кончилось более-менее хорошо, потому что они одержали моральную победу, поскольку суд все-таки... вот я тут шуршу бумажками, потому что я пытаюсь найти... Цитату. Вот, нашел. Никита Белых сказал, мы считаем, сказал он, что одержали моральную победу, поскольку не было высказано возражений по нашей жалобе по существу. У нас все впереди. Сказал на пресс-конференции в Центральном офисе Интерфакса председатель Федерального полицовета СПС Никита Белых. Дескать, будем еще сражаться, будем бороться. Работа не будет осуществляться и с уволенными губернаторами. Мы будем работать и с региональными парламентами. И мы будем им говорить, чтобы они не боялись отклонять предложенные кандидатуры. Мы уверены, что при обращении в Конституционный суд регионального парламента, который будет распущен, у суда не будет возможности отказать ему в поданной жалобе, сказал Белых. Смотрите, что теперь получается. Значит, господин Белых предложен в качестве... кандидата, вот такого ровно кандидата, кандидата сверху, без выборов, без избрания, в качестве губернатора, на пост губернатора Кировской области. И предстоит вот это самое голосование в местном законодательном парламенте. Если бы господин Белых был бы человеком политически последовательным, человеком, который ведет некую тонкую, точную, сложную линию, он должен был бы выступить перед этим региональным парламентом, перед этим законодательным собранием и сказать: граждане депутаты, не бойтесь, спокойно, с достоинством голосуйте против, проваливайте мою кандидатуру, вас никто не тронет, потому что глубоко антиконституционно, я в этом убежден, всякая попытка распустить ваше законодательное собрание в случае, если вы выступите против моей кандидатуры. Давление, которое на вас оказывают сверху, угрожая вам распуском вашего законодательного собрания, лишением вас депутатских мандатов, незаконно и антиконституционно, никто не смеет принуждать вас к тому, чтобы вы, вопреки своей воле, поддерживали ненужную вам кандидатуру, например, мою. Голосуйте по совести, будьте ответственны и мужественны. Я призываю вас, я вместе с вами, мы делаем общее дело, мы защищаем российскую конституцию. Так сказал бы Никита Белых, если бы ему было важно добиться неких серьезных, глубоких, не побоюсь этого слова, исторических политических целей. Но он так не скажет. Потому что задачи его за это время изменились, ему хочется теперь другого. Он теперь говорит, что ничего страшного, все в порядке, пригодится человек либеральных, прогрессивных, демократических убеждений на губернаторском месте. И вообще как-то он докажет, думает он, какие-то важные вещи и так далее. Вот почему мне кажется эта история важной. Есть, кстати, еще одно соображение на эту тему. Это еще один упрек, который часто высказывают мне и многим моим, не побоюсь этого слова, единомышленникам. Говорят, что вы рвете зубами своих? Ну что вы кидаетесь на людей, которые допускают какие-то маленькие неточности, какие-то просчеты, какие-то небольшие слабости? И вот вы начинаете разбирать и копать, и рыть, и расковыривать пальцем. А другим вы все разрешаете. Ну почему вы не обращаете внимания на то, что люди из правящей партии ползают на брюхе, подхалимничают, подлечают, врут, воруют? Почему вот вы им это все спускаете, а на своих кидаетесь по мелочи? И вот сейчас, кстати, опять. Ну что вы все бросились на этого Никиту по фамилии Белых? Ну что вам от него надо? Ну да, ну согласился. Ну в конце концов, ничего страшного. Он же не в расстреле каком-нибудь участвовал. Он же не смертную казнь приводит в исполнение. Да, согласился быть губернатором. Наверное, будет хорошим губернатором. Современный, разумный, эффективный человек. Неплохой менеджер, руководитель. Даже с некоторым опытом, если вспомнить историю с вице-губернаторством в Перми. Вот. Что к нему пристали? Поговорите его на Грызлове, а с Лиски поговорите. Знаете, чудище обла, озорно, огромный Слиска, как сказал один замечательный русский поэт. Некоторое время тому назад мне очень нравится эта фраза. Вот. Поговорите о них, разберите их поступки, как-то проанализируйте их слова. Я умею отвечать на этот вопрос, знаете, я умею объяснить, почему мы цепляемся к своим, так сказать. Ну, то есть, к более симпатичным, к менее подлым, к не таким вопиющим. Потому что именно они в конечном итоге своими достаточно незначительными и, в сущности, относительно простительными поступками создают ситуацию, в которой люди гораздо более подлые. Гораздо более лживые, гораздо более жестокие и бессовестные получают право, или, во всяком случае, убеждают себя в том, что они вправе на эту подлость, эту бессовестность, эту ложь, этот подхалимаш и так далее. Они меньше боятся, потому что они убеждают себя, вот те более подлые. Они говорят, ну а что, собственно, такого? Ведь все же. Просто одни раньше, а другие позже. Просто в разных формах. Но одни помягче, другие пожестче. Но ведь это случается со всеми. Ведь на это и тут все. Просто одни раньше, другие позже. Одни сразу, а другие потом. Одни почему-то глупо сопротивляются, обрекают свои семьи, там, своих детей, своих жен на какие-то там лишения и недостачу. А я умный человек. Я не упрямлюсь. Ну чего, ну если уже в узде и под седлом, ну чего брыкаться? Я иду, куда скажут. Ну, все же пойдут. Поэтому у меня претензии к своим. Потому что к тем действительно, ну что к этой лошади, к этому, не побоюсь этого слова, мулу кривоногому. Какая у меня к нему может быть претензия? А вот что свой выписывает ему индульгенцию на подлость. Мне жаль. Давайте прервемся на этом месте. Это программа «Суть событий». Она продолжится через 3-4 минуты после новостей. Я, Сергей Пархоменко, стану разговаривать с вами по телефону на эту и разные другие темы. 21 час и 35 минут в Москве. Вторая половина программы «Суть событий». Я, Сергей Пархоменко, по-прежнему здесь в студии, по-прежнему в прямом эфире. Но только теперь я тут не один, а, по всей видимости, нас тут будет с вами несколько, потому что телефон 363-3659, 363-3659, телефон прямого эфира «Эхо Москвы», которым вы легко можете воспользоваться и оказаться тут вот вместе со мною тоже в прямом эфире. Это совсем несложно. И мы с вами можем обсудить некоторое количество сюжетов, среди которых вот один по поводу Никиты Белых, если хотите, можем вернуться к нему, но, честно говоря, мне кажется, что, может быть, уже хватит. Есть история с судом присяжных, который сильно был притеснен на минувшей неделе, и целый ряд важнейших сюжетов уголовных, по всей видимости, выпадают из сферы компетенции суда присяжных. На мой взгляд, это тяжелое поражение, тяжелая капитуляция российской власти перед ее собственными правоохранительными органами. Ну, точнее, частью этих правоохранительных органов, тех, которые формулируют обвинения, тех, которые готовят судебные процессы, делают это плохо, непрофессионально, иногда бессовестно, проигрывают в открытом столкновении, иногда даже в открытом столкновении просто с другой стороной, с адвокатами, но чаще всего в открытом столкновении со здравым смыслом, в открытом столкновении просто с людьми, которые по должности, оказавшись в положении присяжных, начинают интересоваться, а как, собственно, было дело на самом деле. И обнаруживают, что там масса всяких неувязок, масса каких-то проколов, провалов в подготовке дела, масса неясностей, масса пропавших улик, украденных документов, недоказанных обвинений, надуманных подозрений и всякого такого прочего. Ну и вот в этой ситуации дело, что называется, разваливается. Я бы поговорил, на самом деле, о суде присяжных с вами. Мне было бы интересно узнать, что вы об этом думаете, по той простой причине, что каждый из вас, из нас, из меня тоже, может оказаться тоже в этом положении, тоже может быть вызван однажды, выбран вот таким случайным образом в присяжные, и это могло бы для каждого из нас стать серьезным испытанием. Как бы мы его встретили? Ну, юбилей Конституции, между прочим, ничего себе тема, правда? 15 лет тому назад мы с вами обрели документ, который по-прежнему считается главным законом нашей страны. И вот его 15-летие отметили тем, что впервые выгрызли в нем кусочек в таком довольно заметном и довольно принципиальном месте, нарушили сам принцип, так сказать, обязательности сменяемости верховной власти. Теперь можно сменить главу, а можно, как выясняется, если очень хочется, куда-нибудь подвинуть срок, увеличить, уменьшить, так-сяк, добавить, убавить. Нет проблем, как-то выясняется, что есть много разных вариантов. Вот раньше был только один вариант. Пришло время, слезай. А теперь вариантов есть несколько. Ну, в сущности, сколько хочешь вариантов. Это интересная новая возможность. Давно я так не смеялась, пишет мне слушательница. Спасибо, что такое, про лошадь. А, так про лошадь и мула, да, понятно. А я думал, что это по поводу чудища облазорно, огромно, стозевно. И не буду повторять, хватит одного раза. 363-3659, 363-3659, телефон прямого эфира «Эхо Москвы». И вот вы, например, в этом... Сейчас, кто? Вот вы в прямом эфире. Всего человек два раза звонил. Нет. А, пардон, не сюда, а сюда. Мне показалось, что я не на ту кнопку собрался нажать. Вот на эту же нужно, конечно. Да, алло, здравствуйте. Алло. Ну, что ж такое? Вот вам со второго раза повезло. Вот второй раз человек набрал телефон и уже попал в эфир. И повесил трубку. Ну, что это такое? Еще одного такого же. Кажется, не московский, между прочим, звонок. Да, я слушаю вас. Алло. Алло. Ну, алло же. Алло. Послушайте, если сейчас окажется, что у меня плохо с телефонами, это будет ужасно обидно, потому что как раз самое время по ним поговорить. Третья попытка с другой линии. Да, я слушаю вас. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте. Ну, слава богу, значит, телефон все-таки работает. Как вас зовут и откуда вы?
Меня зовут Сергей.
Алло. Да, Сергей, только большая просьба, выключите, пожалуйста, радио, потому что я слышу себя и массу каких-то еще посторонних звуков, а не вас. А вы откуда, Сергей? Вы откуда, Сергей?
Санкт-Петербург.
Да, Сергей, здрасте. С чем звоните?
Я вот звоню с тем, что по поводу... Вот учебники Филиппова оправдывают Сталина.
Да.
Я учусь в Санкт-Петербургском государственном университете. И у нас преподаватели есть, которые... Ну, представляете, да, университет. И они не просто Сталина оправдывают, они его поощряют. Они говорят, что это было правильно.
Ну, понимаете, вопрос в том, чем они это аргументируют. Заявить-то кто хочет, чего хочешь, может. Даже и такую глупость.
А тем, что в конечном итоге страна поднялась, стала жить, и вот в 90-х годах демократы-негодяи все развалили.
Понятно. Ну, это плоская, тупая, поверхностная позиция необразованного человека, который
так,
как-то...
В том, что эти люди
который сам плохо учился, а теперь почему-то вас учат. А что это за факультет, интересно? На какую же интересную специальность вас обучают там в Санкт-Петербургском университете?
Экономическая специальность.
Понятно. Ну что, я думаю, Спасибо вам. Я думаю, что мы в ближайшее время как-то сможем еще раз насладиться на протяжении там, ну, в лучшем случае нескольких месяцев, в худшем случае нескольких лет, сможем насладиться чудесным наследием сталинизма, потому что сталинизм, он, как известно, в головах. Вот именно там он сохранился, именно там он уцелел на протяжении всех этих десятилетий, и именно он тяжелым грузом висит на российской экономике сегодня, на всем российском укладе, и делает ее, надо сказать, как выясняется, очень уязвимой, очень малоустойчивой и очень маложизнеспособной, между прочим. Россия, страна, которая в одном из самых выгодных положений встречает этот кризис, у нее столько дармовых денег, столько ископаемых, столько нефти, столько того, столько сего, а страдает она чрезвычайно тяжело, я бы сказал, непропорционально тяжело. И сегодня мы видим, что в некоторых отраслях кризис просто производит какое-то чудовищное опустошение. Я вот, например, смотрю на отрасль книгоиздательскую, к которой имею некоторые отношения, и вижу, что, в общем, там, по существу, дело-то это рухнуло на сегодня. И огромное количество издательств, которые еще вчера казались успешными, эффективными, выгодными, энергично развивающимися, они просто по существу прекратили свою деятельность. Оказалось, что весь этот их успех на самом деле базировался просто на обилии легких и быстрых денег вокруг, таких доступных, которые все в конечном итоге происходили из нефтяной скважины. Как только это кончилось, немедленно цена этому успеху оказалась на поверхности, так сказать, все смогли в этом убедиться, что стоит это все недорого. Вот, так что, ну да, это вот тоже такой наш маленький экономический сталинизм, который до сих пор в голове у многих из нас. 363-3659, телефон прямого эфира «Эхо Москвы». И вот, например, вы в этом прямом эфире. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, я слушаю вас. Здрасте.
Это Владимир из Екатеринбурга.
Да, Владимир, очень рад.
Я бы хотел поговорить о суде присяжных.
И я бы хотел о нем поговорить.
Да, и хотел бы привести пример из американской жизни. Я смотрю, имея возможность смотреть американское телевидение.
Отлично.
И как раз на этой неделе у них произошло такое событие. Был такой известный спортсмен О'Джей Симпсон.
Был, да.
Да, и...
Его оправдали присяжные в свое время, по всей видимости, совершенно зря. Да,
да, то есть его оправдали зря, видимо, благодаря его на спортивной харизме. И
там много чего впуталось. Например, вопрос не только в его спортивной харизме, но и уж, извините за каламбур, в связи с цветом его харизмы.
Да.
Действительно, похоже, что значительную роль в его оправдании в свое время сыграла, так сказать, естественная такая неприязнь между белыми и черными все-таки. Mm-hmm. Она в тот момент дала себя почувствовать, и вот этот мотив его расовой принадлежности оказался очень значительным и очень помог ему выскочить, так сказать, целым невредимым из этого дела.
И, тем не менее, на прошлой неделе он все-таки попал в тюрьму.
Так, то есть... а я пропустил это, расскажите чуть подробнее.
Да, то есть он в очередной раз попался на вымогательстве, на похищение людей, и... Как бы он, что в этот раз сел, и что брали интервью у жертв предыдущего убийства, что спрашивали, удовлетворены ли этим, и они говорили, да, что мы наконец-то дождались справедливости. То есть, я к чему хочу сказать, что да, суд присяжных, он делает осечки, но это на гораздо меньше осечка, чем осечка в противоположную сторону. И...
Ну, во всяком случае, я думаю, что все-таки колоссальная роль суда присяжных в том, что он самим фактом своего существования дисциплинирует тех, кто ведет следствие.
Да, и...
Очень важно, что следователь боится присяжных, боится их взгляда, боится их независимости, боится их спокойной наглости, сказал бы я. Они могут в какой-то момент взять и спросить, а почему, собственно? А с чего вы это взяли? А докажите мне. Вот это роль присяжного. И на самом деле именно на ней, на этой роли держится вся ценность этого института,
да,
кажется мне.
И еще, что если вы позволите, я бы хотел перекинуть на мостик Конституцию, потому что суд присяжных, он же записан в Билле о правах, что в части американской Конституции. И там написано, что любой человек имеет право на суд присяжных, даже если дело касается на гражданского иска ценой в $20.
Ну, я хочу вам напомнить, между прочим, что в Российской Конституции суд присяжных тоже упоминается. И необходимость его построена именно на конституционном законе.
Но у нас сейчас вводятся поправки,
да,
которые и исключают суд присяжных в случае на терроризм, организации массовых беспорядков.
Да-да.
Массовые беспорядки можно вообще что угодно подвести.
Да, они у нас, собственно, вводятся поправки, которые выводят из-под суда присяжных большинство чувствительных для власти мотивов. Потому что много чего можно подвести под массовые беспорядки. И, например, под измену Родины. Вот, например, то, что мы... Владимир, сейчас с вами делаем, вот здесь вот разговариваем
да,
в прямом эфире, мы тоже как-то в некотором роде изменяем. Мы демонстрируем свою нелюбовь к начальству. Мы изменяем ему. А начальство у нас часто думает, что это оно и есть Родина. Так что при желании можно нас с вами притащить за уши.
Да, я похвалил вражескую конституцию.
О, кстати, да, слушайте, я даже как-то и не отдал себе отчета. Да, это на самом деле тяжелое преступление. Владимир, спасибо вам большое.
Что вам спасибо.
Спасибо, всего хорошего. Звоните на «Эхо Москвы», как видите, это просто. Вот телефон, который я сейчас взял, у меня есть возможность это видеть. С этого телефона на «Эхо Москвы» был сделан один звонок. Вот человек один раз позвонил, и вот он был в прямом эфире. Так что, как видите, все это чрезвычайно... Просто это я отвечаю тем, кто регулярно пишет мне здесь на моих эфирах, присылает мне смс-сообщение о том, что все подобрано, все подтасовано, все заранее договорено, все заранее устроено и так далее, и так далее. 363-3659, телефон прямого эфира «Эхо Москвы», и еще один слушатель в этом прямом эфире. Да, я слушаю вас. Алло.
Добрый день.
Ой, скорее выключайте радио.
Да, выключил.
Да. И припаркуйтесь, пожалуйста, потому что вы, кажется, едете куда-то, я слышу.
Так точно.
Да. Что скажете, как вас зовут и откуда вы?
Меня зовут Сергей, я из Москвы.
Да, Сергей. С чем звоните?
По суду присяжных хотел бы сказать-то.
Угу.
Именно безобразие, конечно, ограничения по применению суда присяжных.
А скажите, чисто случайно, в вашем окружении, в вашей семье, среди ваших друзей, сослуживцев и так далее, кто-нибудь попадал в число присяжных когда-нибудь?
Нет.
Никогда вы таких живых историй не слышали?
Нет, не слышал.
Ну, а вот ответьте мне вот на какой вопрос. Вот завтра вы утром направляетесь, ну не завтра, в понедельник, направляясь на работу, спускаетесь к почтовому ящику в подъезде, открываете его, а там лежит повестка. И вам там сообщают, что вы выбраны присяжным. Что будете делать?
Да, не готов сказать, честно говоря.
Вы же, наверное, занятой, серьезный человек.
Да,
вам
да.
Не до этих глупостей.
Нет, ну, не совсем так. То есть я задумаюсь крепко, вообще говоря. То есть как поступлю, ну... Не готов сказать сейчас, вот, на момент. Не задумывался. То есть вы меня поставили в интересное.
Да, вот я, собственно, призываю наших слушателей задуматься. Ведь это с каждым из нас может случиться. И это наша теоретическая любовь к суду присяжных будет проверена вот таким способом.
Нет, и понимаете еще, в чем дело. Ведь дело не в том, что там время там терять, не терять, ходить на заседание и так далее. То есть в итоге придется принимать решение, от которого там зависит чья-то судьба. И... Ну, серьезная ответственность. Вот в этом смысле очень непросто стать присяжным. Хотя вроде там и много нас, присяжных, будет не единственный человек, но тем не менее. То есть я в этом смысле не совсем понимаю, как судья спокойно там выносит там такие приговоры, или там неспокойно, или это профессиональное уже такое.
Притупляется, знаете, чувство-то притупляется.
То есть,
человек ко всему привыкает. Люди вон в морге работают, ничего, вскрывают трупы, тут же рядом едят бутерброд с колбасой, как-то не отходя от стола.
Вот это чересчур, но, знаете, в морге работать это не то немножко. Работаешь в морге, работаешь.
Я к тому, что привыкают. Да. Разные ощущения притупляются. Скажите, а раз уж я, Сергей, стал вам задавать разные какие-то общетеоретические вопросы, обратная ситуация. Вот, предположим, что-то такое с вами случилось. Ну, со всяким бывает, там, не знаю, обвинили вас в чем-то. Вот, предположим, не знаю, кто-то на вас указал, как на человека, похожего на, не знаю, человека, выносившего из чужой квартиры большие сумки. Ну, вот не удалось вам найти алиби на этот момент. Вы бы хотели быть судимы судом присяжных или профессионалом, у которого есть диплом о юридическом образовании и так далее? Примерьте на себя вот эту вот тяжелую долю. Знаете, всяко бывает в жизни.
Ну, здесь, по-моему, вопрос однозначный. Ответ, вернее, однозначный.
Но.
От меня. Конечно, хотел бы судом присяжных. Потому что вы абсолютно были правы, сказав то, что само по себе наличие присяжных, этого института суда присяжных, оно дисциплинирует участников процесса всех. Очень дисциплинирует, заставляя их... заставляя их, ну, реально убеждать людей в обоснованности своей позиции.
Что вы думаете о том обвинении, которое вот в качестве основного здесь выдвигается, что у нас есть целые регионы, в которых невозможно выбрать присяжного, потому что все повязаны родством, круговой порукой, клановыми всякими отношениями и так далее?
Что-то мне кажется, что не могут быть все, что повязаны быть не могут, все-таки при всем при том. Если клановые, соберите из разных кланов тогда, присяжных. Ну, как-то это надо, наверное, как-то учитывать. Ну, скажем так, ну, я утрирую, не знаю, простят меня израильтяне, то есть иудеи не могут сидеть все арабы в Израиле, граждане Израиля, имеется в виду, предположим. И наоборот, наверное, как-то надо это соблюдать. Как-то надо это соблюдать, но так или иначе все равно не могут быть все повязаны там как-то еще. Объективный взгляд, он по определению же это, ну, много субъективных взглядов на ситуацию, оно дает какую-то объективную картину.
Они как-то компенсируют друг друга.
Да. Вот, да. Я
имею... Понятно. Хорошо, Сергей, спасибо. Спасибо, спасибо. Как-то у нас получилась небольшая пресс-конференция, которой я подверг Сергея из Москвы, человека, который, как видите, находит в своей жизни еще и, несмотря на все заботы, еще и время для того, чтобы подумать о таких отвлеченных материях, и почему-то это становится важным для него сюжетом, важной для него темой. Между прочим, потому что однажды, кто знает, и он окажется на одной из этих скамей. Я не зря задал эти два вопроса. Вы обратили внимание? И такой, и сякой. Ведь по какую сторону этого барьера окажется каждый из нас, мы в конечном итоге не знаем. И во фразе насчет сумы и тюрьмы, от сумы, тюрьмы и повестки в присяжные, знаете, не зарекайся. Мне все-таки кажется, что это одна из самых главных мудростей, которые сопровождают нас в жизни. 363-3659, 363-3659, телефон прямого эфира «Эхо Москвы». И вот, кажется, телефон на питерский похож. А ну, попробуем. Да, алло, я слушаю вас. Алло. Ну, алло же. Алло. Нет, вы знаете, что-то у нас барахлят некоторые линии сегодня. 363-3659, телефон прямого эфира «Эхо Москвы». Включаем теперь такую. Да, я слушаю. Алло, здравствуйте. Да.
Петр из Тольятти.
Здравствуйте, Петр из Тольятти.
Если вы мне минутки полторы уделите, я бы три вопроса даже с вами обсудил.
Ух ты! Ну да. Давайте. Их и вы скорострельные. Ну давайте,
да.
Петр.
Ну, что касается суда присяжных, просто сразу скажу однозначно. Да, я за суд присяжных во всех его проявлениях. Это для меня проявление демократии.
Ну вот смотрите, Петр, позвольте встречный вам вопрос. Вот Тольятти. Я слыхал, что Тольятти место очень специфическое, поскольку оно там все построено по существу вокруг одного предприятия. В Тольятти живут люди, которые все знают друг друга. Все ну, как-то бесконечно чего-то завязаны. А?
8.
Ну хорошо, но согласитесь, что вы как-то очень много народу знаете в вашем городе, правда?
Это город социализма.
Вот-вот. Так вот у меня к вам вопрос. Вот именно в таком городе. суд присяжных – вещь чрезвычайно сложная, потому что это, конечно, не кавказские кланы, но в конечном итоге мне кажется, что у вас там трудно одним судить других. Слишком много знакомых, слишком много связей, слишком много взаимных зависимостей и так далее, и так далее. А? Что вы об этом думаете?
Я вам отвечу. Вот когда последнее громкое дело судили нашего мэра Уткина...
Чуть громче только, Петр, пожалуйста, не очень хорошо вас слышно.
Да-да, пожалуйста.
Угу.
Уткина, мэра нашего, судили когда?
Угу.
Вот с моей точки зрения, нам очень не хватало суда присяжных.
Угу.
Вот, я думаю, ответил на ваш вопрос.
Даже несмотря на то, что люди, которые его судили бы, могли бы быть каким-то образом с ним связаны, от него зависимы и так далее, и так далее. Они же ведь были бы тамошние, ваши, тольяттинские, присяжные-то.
А его очень любят в городе.
Ага. Ну, только это тоже нехорошо, знаете. Понятно. Значит, мы судим человека, заведомо сажаем напротив него людей, которые его очень любят, в трех парах кавычек, и начинаем его судить. И на какой справедливый приговор мы рассчитываем в этих обстоятельствах? Тоже не годится, знаете.
Ну,
это работает в обе стороны.
Ну, да. Хорошо, у нас большая бандитская история. Я думаю, там бы присяжные могли бы как-то проявить себя.
Понятно, хорошо. А еще какой-то вопрос вы хотели мне задать, посторонний? Точнее, обсудить со мной.
Только вопрос, да, сколько мнений высказать. Вот каждая власть, приходя к власти, должна создавать какие-то органы государственной безопасности. Условно назовем ОГБ.
Ну, типа. Угу.
Вот. И когда спецслужбы приходят к власти, они должны создать свои ОГБ.
ОГБ себя, сказал бы я.
Да, вот. И у меня было такое ощущение, что еще при Ельцине эти структуры начали создаваться. Но потом вдруг резко произошел откат, потом сам Ельцин укатился. И сегодня, я так думаю, что те, кто стоят у власти, они остались незащищенными. Они не успели создать свои, эти самые ОГБ.
Да не знаю я, что они не успели создать. Мне кажется, что как раз уж над чем, а над, как над строительством какой-то тройной системы обороны нынешняя российская власть работала очень эффективно и построила действительно целый образ жизни, который защищает их деньги, защищает их быт, защищает их, так сказать, систему номенклатуры, то есть бесконечных переназначений с одного поста на другой одних и тех же людей. По-моему, как раз все очень защищено. Почему вы считаете, что они не защищены? Поясните, пожалуйста, я не понял.
Я считаю, что они защищают сами себя одним единственным собственным поясом охраны. Пояс обороны свой, собственный у них.
Ну, деньгами еще. Деньги очень мощное средство защиты.
Нет, безусловно, я говорю о структурной.
Кто собрал денег много, тот может считать себя достаточно защищенным.
Пока да, пока да. И отсюда вытекает третий аспект, который я тоже хотел бы, к сожалению, озвучить, если это возможно в эфире. Я слышу от своих друзей вероятность возникновения неких гражданских войн.
Угу.
У нас внутри.
Ну, войн не войн, а во всяком случае столкновений, да. Назовем это так.
Вот. Я считаю, что я, когда отвечаю, я лукавлю слегка и говорю, что успокойтесь, гражданской войны не будет. А та, которая есть, разгорится.
А вы читали статью Гантмахера, вот эту вот знаменитую, про Новочеркасск 2009, что она называется? Что-то
да, и слушал обсуждение, участвовать не стал, просто прослушал.
А как вам, вот можете вы приложить эту статью к вашему собственному городу, к окружающей вас действительности?
Нет.
Правдоподобно это или нет?
Вот мы начали разговор с некой такой маленькой характеристикой Тольятти. Нам очень далеко до Новочеркасска.
Угу.
Очень далеко.
То есть вы считаете, что запас, так сказать, устойчивости и запас человеческого терпения довольно существенный у вас там, и не так быстро все это приведет
можно
к
жестокости? Можно чуть-чуть поправлю со своей точки зрения, своей колокольни.
Давайте.
Нас в свое время очень сильно уклонили в сторону бандитизма. То есть нам проще жить по понятиям. Я не говорю, я не о себе говорю, я не о своих окружающих. Я говорю о целом, о социуме.
Понятно. Спасибо вам, Петр. Интересные очень рассуждения. Вообще, мне всегда чрезвычайно любопытно мнение людей, которые приносят сюда, в студию, какой-то свой специфический опыт. Вот жизнь в таком городе, как Тольятти, в таком очень специальном, немножко странном месте, построенном действительно вокруг определенной культуры, определенной истории. Вот вся эта штуковина там с автомобильной промышленностью, бандитами, которые на этом на всем сидели, бизнесменами, которые это все скупали, перепродавали и так далее. Интересно у них там. И иногда именно в таких местах проявляются ярко какие-то события, которые имеют отношение к жизни каждого из нас. Вот, это была программа «Суть событий». Одна из последних в этом году, но перед Новым годом парочка их еще уместится, и мы с вами еще успеем поговорить и подвести итоги уходящего 2008 года. Будьте здоровы, готовьтесь к празднику, покупайте елки, питайтесь мандаринами и собирайте новые елочные игрушки. Счастливо. Это был Сергей Пархоменко. До встречи через неделю. Всего хорошего. Пока.